Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас сегодня Александр Никитин, руководитель проекта реставрации большого мозаичного панно «Моя родина» для Щелковского автовокзала. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Последние годы мы слышим в основном истории о том, что произведения мозаичного искусства погибают, и истории с успешным сохранением гораздо меньше. Хотя они тоже появляются, можно найти в интернете. Как началась история спасения мозаичного панно на Щелковском автовокзале?
Ну, где-то там пару лет назад, чуть-чуть больше, ко мне обратились мои коллеги с тем, чтобы посмотреть панно. Оно уже на тот момент было демонтировано, оно находилось на складе, и сделать пробные образцы по реставрации. Сделаем пробные образцы, и потом посмотрим, что там с ним дальше делать. Насколько это все в каком-то состоянии, насколько это вообще возможно все это восстановить.
То есть была вероятность, что, может быть, ничего нельзя уже сделать, и, в принципе, очередной предмет искусства будет потерян.
Ну, такая вероятность была, причем это было ощущение, что вообще могли про него забыть, потому что, во-первых, это, ну, не госкорпорация, это все-таки частный бизнес, который все это строит. Это все было в их решении, в их ведении. И, конечно, риски были. И то, что это случилось, это на самом деле большое спасибо, опять же, им, что они рискнули за то, что все-таки решили сохранить.
Давайте тогда поговорим о панно. Какие размеры? Что изображено? Опишите, пожалуйста.
Размеры в целом, если брать панно по квадратуре, это 92 квадратных метра. Высота 6 с копеечками, 6-10 на...
Это огромный
да,
кусок.
Да, и длина, да, ширина там 15 метров, 30 сантиметров, там, ну, примерно такие вот размеры.
То есть это очень большое изображение. Я еще раз скажу, что называется оно «Моя родина», и тогда давайте поговорим о том, что там изображено.
Там тематика такая всеобщая. Само панно разбито на такие определенные площади. Каждая площадочка, она так как бы в неком обрамлении. Вот там как бы такая некая своя тематика. Там идет группа семьи, там женщина, два ребенка и пожилая женщина. Рядом там сноп, то есть она такая золотистая сама по себе часть панно. Она достаточно большая и, наверное, является главной, такая домашняя. Потом, наверное, следующий по объему занимает космонавт. Он чуть-чуть выше получается. И он в таких ярко-синих лазуревых тонах. Ну, очень живописное такое место. Одно из самых живописных в панно. А дальше уже идет и лев, который нам дает такое вот направление Владимира Суздальского такого вот того места. Там и солдат с ружьем, бегущий спортсмен. Натюрморт, который, в общем-то, дает такое вот крынка с молоком, хлеб, яблоки. Ну, в общем, такое домашнее тепло дает ощущение. Там еще есть птицы, глухарь, летящий гусь, такой зеленый. Вот в таком необычном решении.
Ну, любопытно, кстати, как это все сочетается, потому что я понимаю, что вот на большом панно можно много чего показать.
Да, и там еще с правой стороны, наверху, там изображение храма. И удивительно, вот что такая вещь. В мастерской тоже висела распечатка очень долго. Ну, она и сейчас висит у нас в мастерской. Вот как-то так вот уже такая созерцательная. И когда ко мне кто-то приходил из друзей, знакомых, приятелей, я спрашивал, вот, говорю, панно, интересно, вот ну, как вы считаете, какого времени это? Вот, я просто то, что глядел, рассматривал, она такая, в общем, достаточно созерцательная вещь, ну и как, в общем-то, большинство мозаик, они очень такие созерцательные. И я для себя вывел определенное время и, в общем-то, попал в точку. Вот. Ну, там плюс-минус, понятно, что там 1-2 года, это все равно рядом, это, в принципе, одно время. И большинство людей, они угадывали, потому что там есть определенные символы, которые указывали, что это вот как раз начало 70-х годов.
Ну, например?
Смотрите, дело в том, что, во-первых, там совершенно четко сложился образ космонавта. Он уже был такой вот четко, понятно, вот он там, он уже был несомость, то есть это уже после полета выхода человека в открытый космос, он уже висит между планетами, там это показано. Понятно, там остальные, там, ну, солдат, он тоже уже как-то больше по ощущению на 70. Но это можно знать, можно не знать. Но если, опять же, знать историю страны нашего того времени, то как раз вот появление храма, который есть там...
Вот, кстати, да, вот. Такая необычная особенность для советского
изобразительного. Вот, просто это говорит о том, что это, в общем-то, начало правления Брежнева, да, то есть это вот как раз вот эти времена. То есть в хрущевские времена просто автору это Юрию Королёву, ему не дали просто. Просто худсовет не одобрил бы это. Однозначно, все хорошо, только уберите вот это.
Кстати, автор, что мы о нем знаем? Насколько я вот видел информацию, он был директором Третьяковской галереи.
Да, 12 лет.
Он достаточно известный ученый. Расскажите о нем.
Он, в общем, достаточно замечательный мастер. Он как раз прославился по большей части вот именно своими монументальными архитектурными мозаиками. У него много работ, и на тот момент он делал 1905 года метро, там мозаику. Он делал Московский дом молодежи, там огромный-огромный фриз.
Знаменитый, в общем.
Да, делал мозаики в Музее вооруженных сил. И еще вот есть замечательное панно на Варшавке, если ехать в сторону области. Там есть такой стадион «Труд», и там на фасаде школы, там «Космонавт», вот она совершенно такая замечательная композиция, там много цвета, жизненная.
Какие сложности были в реставрации мозаики? Прошло чуть больше, чем 50 лет, но изменилось так много всего, и я так думаю, что нету тех заводов, которые делали, например, смальту, к примеру. И вот, может быть, как-то тоже возникали с этим проблемы.
Смотрите, что касалось реставрации. А сложность была вот в чем. Ну, во-первых, мозаику, как правило, независимо ни от чего, от времен, их всегда делают, в общем, на достаточно длительный срок. То есть, когда художник делает, мастер укладывает мозаику, уже монтирует в стену, это не обязательно должен быть художник, это может быть просто хороший мастер. Он делает все-таки это навечно, фактически. Ну, насколько это возможно, чтобы это долго-долго сохранялось. По крайней мере, мы знаем примеры еще с античных времен, когда все-таки они вот эти мозаики раскапывают.
Музей а вот они... в Неаполе, например, да, заходишь, да, и, пожалуйста, да, помпейские мозаики.
Вот, они до сих пор живут, да, да. И, конечно, те мастера, которые делали эту мозаику, но не только эту, они все-таки делали тоже на века. И тут как раз, когда возникла задача съема, демонтажа, то, конечно, там не учли некоторые моменты, потому что обязательно надо было проклеивать микролентной бумагой или там какими-то тканями, чтобы закрепить мозаичный слой. Потому что это важно, это самое важное, потому что там как раз идет авторская техника, которую ничем не заменишь. То есть тем самым максимально сохранить вот этот рисунок укладки камней, модулей, чтобы они остались. Несмотря на то, что если пойдет даже тяжелосъемные места, они все равно останутся, да, вот эти вот кусочки мозаики. И здесь вот получилось так, что первое, это они хорошо смонтировали, второе, вот этот момент, который...
Допустили какие-то ошибки, скажем
ну,
так.
Ну да, недочеты. И, конечно, снимали как получалось. Да, там по-другому никак, там надо было и болгарками снимать, и сверлами там высверливать. Соответственно, конечно, пострадал. Очень много трещин, много выбоин. Когда на стол это высыпалось, это, в общем-то, была такая смесь бетона, смальты и арматурной сетки.
Приходилось, если так представить, собирать пазл.
Этот, да, кусочек, а так туда, и получалось.
Этот,
да,
сюда, а да, вот этот не, да, подходит, а, скорее всего, здесь как-то мы не очень поняли, давайте менять что-то.
Да, ну, мало того, что, конечно, они тоже правильно подошли к вопросу. Они сначала сделали фотофиксацию, обозначили те фрагменты, что это будет резаться, на какие части, сделали обмеры, и, соответственно, уже исходя из этих обмеров, они снимали. Ну, то есть каждый кусок был промаркирован, каждый был номер свой, чтобы не потерялось. Ну, соответственно, была фотофиксация изначальная, потом фотофиксация после того, как ее сняли. Ну и все. И дальше, по крайней мере, вот две отправных точки у нас было. Даже был такой момент, если посмотреть, есть вот этот глухарь, такой ярко-синий, такой насыщенный. И как раз вот это вот поле этого глухаря разделено на две части, ровно пополам. Причем мозаики привозились лицом вниз. То есть мы смальту не видели, видели только тыльную сторону. Вот когда нам привозили, мы перевернули и смотрим, головы глухаря нету. Начали поднимать фотофиксацию, смотрим, что после съема голова-то была. Вот. А по факту оказалось, что нет.
Потеряли где-то. А вопрос о адекватной замене каких-то кусочков смальты. У нас сейчас есть возможность есть делать качественные элементы?
Да, конечно. У нас сейчас появилось несколько смальтоварен, вот даже в Москве. Их около 3, а то и 4. Ну, во всяком случае, то, что знаю я. Молодцы, хорошо очень развивают это направление. То есть, если раньше у нас была возможность ездить в Санкт-Петербург, в Академию художеств, там покупать, либо как альтернативу покупать еще итальянскую, но она, понятно, очень такая дорогая, особенно сейчас. И еще остатки советской смальты.
где-то у кого-то оставались?
Да, они, да, да, да. Мы там лет 10-15 назад еще закупали, тоже ездили по каким-то местам, по объявлениям, вот закупали старую смальту, то есть это старых заводов, там ростовские, лисичанские, на Украине. До сих пор в нашей смальтотеке они есть, вот мы им пользуемся очень хорошо. Да и то же самое мы и здесь применяли тоже поначалу, потому что еще пока было не очень понятно, где, как и что. То есть из мастерской, из нашей, я, соответственно, привез смальту, уже, чтобы хоть какое-то движение. Потом уже начали...
Мозаика уже готова, она уже смонтирована. Как, где ее могут увидеть все желающие?
Да, смотрите, очень любопытная была штука изначально. Понятно, что изначально сама мозаика была в зале ожидания Щелковского автовокзала. Там люди сидели, ждали своего рейса или приезжали. Они могли созерцать, смотреть, любоваться. И как раз когда рассуждали о том, куда мозаику можно установить, какое место, один из вариантов был установить ее на стену, где прибывают автобусы. А надо сказать, что место, куда прибывают автобусы, это как раз крыша этого...
Да, там об этом много говорили, что автобусы да. поднимаются на самый да, верх да, да. автовокзала.
И изначально хотели сделать там. То есть, в принципе, было неплохо, наверное, с одной стороны, но архитектор потом все-таки как-то, видимо, подумал и уже все приняли решение, все-таки надо ее вынести не туда наверх, потому что мало людей, кто ее увидит, а уже как-то, наверное, спустить ее вниз по возможности. И нашли одно местечко, ну, пускай оно не на виду, не на самом виду, по крайней мере, но оно очень удачно, на мой взгляд, встало. Это, если сориентироваться, само здание... Сейчас даже как правильно сформулировать, получается. Главный вход выходит торгового центра на Уральскую улицу, и с противоположной стороны от этого входа как раз можно найти эту мозаику. Это выезд с подземного паркинга. Конечно, если озадачиться, в общем, там...
В общем, сложного ничего нет, легко как можно, минимум можно просто обойти это здание конечно, и, да. и на одной из стен обнаружить на фасаде да. эту мозаику.
И сейчас ее закрывают, или уже даже, может быть, закрыли стеклом двуслойным. В принципе, сделали подсветку, и в вечернее время там даже промахнуться нельзя.
Покорители. Люди, изменившие жизнь вокруг себя.
Александр, как вы начали заниматься реставрацией и почему выбрали тему мозаик? Главное, насколько я понимаю, да, это основное направление вашей деятельности.
Не, ну не основное, конечно, достаточно давно, уже выйдя из института, пробовали в разных сферах деятельности. И одно из направлений было направление мозаики. И по тем временам такая была, ну, не то что диковина, но немного этого было. И в основном такие интерьерные вещи. И мы как раз с моим другом, коллегой, с Фером Александром, мы как раз вот совместно как-то пошли и начали вот в этом направлении двигаться. И было много интересных проектов, экспериментальных проектов. До сих пор идут. Мы экспериментируем там и со стеклом, и со смальтой, и с металлом, и так далее, с керамикой. Вот. А потом, по ходу, естественно, какие-то предложения приходят, говорят, вот посмотрите, вот у нас здесь какая-то беда, что-то такое. Вот давайте попробуем, может быть, вот что-то предложить.
Ну, например, я знаю, что вы занимались реставрацией на ВДНХ этой знаменитой мозаики. Давайте об этом. Сложно ли было это делать? Какие там были сложности?
А, ну, сложно, конечно, да. Там, конечно, совершенно колоссальные объемы были. Это немного пугало. И когда мы разговаривали с нашими заказчиками, они говорят, вы что-то подобное делали. Но мы честно сказали, что мы, конечно, делали реставрацию, но в таких объемах, конечно, нет. Конечно, очень интересно. Ну и вообще такое интересное и знаковое место само по себе. Соприкоснуться вот с тем, что это было, получается, 56-й год, уже столько времени прошло. И вообще даже оценить те масштабы, как это делалось тогда, очень хотелось узнать, потрогать, пощупать. У меня до сих пор вот это вот ощущение браво технологам и мастерам, которые все это сделали, потому что в буквальном смысле это 65 лет простояло, да, а там, если брать, опять же, верхушку, это 68 метров от нулевой отметки, это очень высоко. Там и перепады температуры, и ветер там не угасает вообще там ни на секунду. Интересно, что с ветреной стороны, а это, получается, северо-западная сторона, некоторые кусочки смальты, они были уже как грибки, то есть получалось, что сам кусочек держался, а ветер уже выдул клеевой состав, это такие грибочки стояли. Это просто говорило о том, что, ну, браво, молодцы.
последние годы ситуация вокруг мозаик, допустим, в рамках города знаменитых мозаик меняется. Я вот могу сказать, что, как мне кажется, больше появляется историй таких положительных, когда, например, пришел застройщик, сохранил какую-то мозаику, интегрировал ее. На ваш взгляд, или это все-таки пока еще такие точечные проекты, и сказать, что за 10 лет, например, что-то изменилось, нельзя?
Вообще меняется. Не очень сильно, пока меняется, да, вот это чувствуется. Но опять же, ВДНХ – это некий показатель. Да, понятно, это финансирует государство, это все-таки памятник федерального значения. Но тем не менее, люди видят, что это красиво, прежде всего, здорово, это эстетично. И те же самые чиновники, они понимают, что да, ну, наверное, у них тоже есть такие сокровища, пускай они не такие яркие, великие, но, по крайней мере, это все тоже можно найти и сохранить, по крайней мере. И движение какое-то есть, потому что сейчас вот буквально на днях купил книгу по монументальным мозаикам Москвы. Там как раз и описывается то, что мы реставрировали, причем там любопытно, что написано, что она демонтирована. Хотя на тот момент уже многим было ясно, что мозаика...
Именно
уже...
мозаика Щелковского, да, вокзала, да? То есть она есть в книге, но написано, что...
Да, что она демонтирована. Интерес просыпается именно к сохранению, потому что уже достаточно много прошло времени, по большому счету, уже сменилось, в принципе, поколение, которое и не видели того строя, не понимали, что там происходит. Сейчас это уже об этом много говорят и уже, по крайней мере, уже разделяют. И то, что остается, вот это уже надо сохранять.
А на ваш взгляд, вот вы сказали о смене поколений, да, но произошло и происходит. Общество сейчас начинает больше осознавать ценность мозаик и, например, всю ситуацию вокруг них. Вот вы общаетесь, может быть, наблюдаете какие-то оценки вашей работы.
Надо на самом деле рассказывать, говорить, потому что только так можно объяснить, рассказать, показать красоту. Ну, это как реклама фактически. Когда сейчас вот мы устанавливали панно, у нас были люди, которые, ну, естественно, выполняли такие работы. Например, там была одна важная операция, которая для меня была крайне непонятна и тяжела, как ее исполнять. Это чистить тыльную сторону мозаик от наслоений бетона, кирпича и прочих вот этих вот съем со стены был, и они просто со стеной снимал. И были обычные парни, которые, в общем-то, такие рукастые, которые как бы к искусству мало имеют отношения. И когда уже этот процесс прошел, они уже начали там где-то помогать, уже какие-то операции по реставрации делать, выполнять. Говорят, о, да, интересно. А потом один паренек, я, говорит, раньше не замечал. Оказывается, столько есть же интересные мозаики. Не то, что много, но они есть. Он для себя отметил, что да, это, в общем-то, что-то такое интересное, необычное. Если убирать, опять же, пропаганду как таковую, то, что это было в советское время, искусство должно вносить вот такие какие-то...
Вдохновлять.
Это, конечно, понятно, с одной стороны. Кстати, по поводу панно Щелковского, оно, в общем-то, по большому счету вообще лишено идеологической подоплеки, то есть там этого нет. И...
Что, кстати, встречается не так часто.
Да, это, как правило, встречается на обычных домах, тех же пятиэтажках, где-то в глубинке, в подмосковных тоже небольших городках. Она такая домашняя мозаика. Даже в книге есть альбом 75-го года, как раз вот посвященный творчеству Юрия Королева. Там такая была интересная фраза, что когда человек приезжает в какой-то аэропорт, вокзал, то... Этот вокзал говорит о том месте, о городе, он приглашает, да, то есть показывает, как визитная карточка, какие-то символы, герб, еще что-то. А в этом панно как раз не было ничего похожего, то есть это Москва, не Москва. А вообще казалось, что это где-то не в Москве, а где-то в стране. И получалось, что эта вещь, она такая больше созерцательная, то есть, как правило, человек приезжал на этот вокзал, он ждал своего рейса и уезжал домой. То есть это такая некая прелюдия подготовки к дому, такая из тем. То есть она действительно очень такая теплая вещь, несмотря на то, что там буйство красок, там все такое очень, очень ярко. Даже кажется в определенный момент, что нет такой цельной композиции цветовой, потому что там пестровато. Но она очень такая добрая вещь.
Александр, спасибо вам за эту работу. И я всем прям рекомендую, всем, кто будет в этом районе или, может быть, просто прокатиться в сторону метро Щелковская и посмотреть на эту мозаику, полюбоваться уже собственными глазами, увидеть новую мозаику, которая называется «Моя Родина». А я напоминаю, у нас в гостях был Александр Никитин, руководитель проекта реставрации мозаичного панно для Щелковского автовокзала. А мы прощаемся с вами, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!